Обожал этот король мундиры и золотые шнуры, лампасы и султаны, латы и эполеты. Он был и вправду очень впечатлительным. Каждый раз, когда спускал на воду новый броненосец, так прям весь дрожал. Щедро швырял деньги на батальную живопись, а оценивал он картины из патриотических побуждений по количеству павших врагов. И поэтому на панорамах, которых в его королевстве было несметное множество, громоздились до самого неба горы вражеских трупов. В повседневной жизни соединял он абсолютизм с просвещенностью, а строгость — с великодушием. В каждую годовщину своего вступления на трон проводил король Мигерик реформы. То велит украсить цветами все гильотины, то смазать их, чтобы они не скрипели, а то позолотить их ножи, одновременно и наточить, из гуманных соображений. Натура у него была широкая, но расточительность он не одобрял, а потому особым декретом стандартизировал все тиски и дыбы, колья и кандалы. Казни неблагонадежных, нечасто случавшиеся, впрочем, совершались шумно и пышно, в строю и в порядке, с исповедью и отпущением грехов, среди марширующих каре в лампасах и помпонах. Была также у этого мудрого монарха теория, которую он воплощал в жизнь, а именно теория всеобщего счастья. Известно ведь, человек не потому смеется, что ему весело, а потому ему весело, что он смеется. Когда все говорят, что дела идут хорошо, настроение сразу поднимается. Так что подданные Мигерика обязаны были, для собственного же блага, вслух повторять, что дела у них идут прям-таки изумительно. А прежнюю туманную формулировку приветствия «добрый день» король заменил более полезной «как хорошо». Причем детям до 14 лет разрешалось говорить «хо-хо», а старцам же «хорошо как». Мигерик радовался, наблюдая, как крепнет дух народа, когда, проезжая по улицам в карете, имеющей форму броненосца, видел восторженные толпы и приветствовал их мановением монаршей руки, а люди наперебой кричали «Хо-хо! Хорошо как! Чудесно!» Был он, собственно говоря, демократичен по натуре. Безмерно любил затевать короткие и удалые беседы со старыми служаками, что огонь и воду прошли. Жаждал боевых историй, которые рассказывают воины на привалах. А иной раз, давая аудиенцию какому-нибудь иностранному сановнику, ни с того ни с сего трахал себя скипетром по колену и кричал «Наш взяла!» Или «Заклепайте-ка мне этот броненосец!» Или же «Побей меня, пуля!» Ибо ничем он так не восхищался, как бодростью и силой, мужеством привычным. Ничего так не любил, как пироги на водке с порохом, сухари и зарядные ящики, а также картечь. Поэтому, когда грусть его одолевала, приказывал Мигерик, чтоб перед ним маршировали войска, и чтоб пели солдаты песни «Армия наша нарезная, в металлолом мы жизнь свою сдаем, зазвенела гайка, битвы ожидай-ка», или старую знаменитую «Эх, я смажусь, подбодрюсь, рысью на штыки помчусь». И велел он, чтобы, когда умрет, старая гвардия пропела над гробом его любимую песню «Старый робот заржавеет». Клопауций не сразу попал ко двору великого монарха. В первом же селении, какое встретилось на пути, он стучался в разные дома, но нигде ему не отворяли. Наконец увидел конструктор на совершенно пустой улице малыша, который подошел к нему и спросил тоненьким голоском.
«Купите? Дешево продам».
«Может, и куплю. Но что?» — спросил удивленный Клопауций.
«Секретик государственный», — ответил шепелявый ребенок и из-под полы рубашки высунул краешек плана мобилизации.
Клопауций удивился еще больше и сказал: «Нет, детка, мне это не нужно. Ты не знаешь, где тут живет староста?»
«Зачем вам староста?»
— спросил малыш. «А мне надо с ним поговорить».
«С глазу на глаз?»
«Можно и с глазу на глаз».
«Так вам нужен агент. Тогда мой папа вам подойдет. Надежно и недорого».
«Ну, покажи мне этого самого папу», — сказал Клопауций, видя, что иначе не выпутаться из разговора. Ребеночек привел его в один из домов. Там горела лампа, хотя на дворе был ясный день. И сидело семейство. Седой дедушка расположился в кресле качалки, бабушка вязала чулок на спицах, а взрослое и весьма рослое их потомство тоже занималось всякими домашними делами. Увидев Клопауция, все вскочили и бросились на него. Спицы оказались кандалами, лампа — микрофоном, а бабушка — начальником местной полиции. «Видимо, произошло недоразумение», — подумал Клопауций, когда его бросили в подвал, предварительно поколотив. Он терпеливо ждал всю ночь, ведь все равно ничего нельзя было поделать. Рассвет посеребрил паутину на каменных стенах и проржавевшие останки прежних узников. Через некоторое время вызвали конструктора на допрос. Оказалось, что и селение, и дома, и ребенок были подставными. Таким способом одурачивали вражьих агентов. Долгий судебный процесс Клопауцию не грозил, процедура была короткой. За попытку контакта с папой-продавателем полагалось гильотинирование третьего разряда, поскольку местная администрация в этом бюджетном году уже израсходовала средства на перевербовку шпионов. Клопауций же со своей стороны никакой государственной тайны, несмотря на все уговоры, приобретать не хотел. Отягчающим обстоятельством послужило и то, что при нем не оказалось мало-мальски серьезной суммы наличными. Клопауций все твердил свое, но офицер-следователь ему не верил. Впрочем, если бы он и поверил, освобождение узника выходило за пределы его компетенции. Дело, однако, передали в высшие инстанции, а тем временем Клопауция подвергали пыткам, больше из служебного рвения, чем по необходимости. Через неделю дела приняли благоприятный оборот. Конструктора привели в порядок, почистили и переправили в столицу.